микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 2 ноября в этом выпуске.
Моя знакомая вынуждена каждые несколько дней делать ПЦР, чтобы ходить на работу.
Как быть тем, кто переболел COVID-19, но не был официально зарегистрирован как больной коронавирусной инфекцией?
При сохранении такой динамики мы боимся, что через несколько недель мы не сможем оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается.
Мэр Киева Виталий Кличко призывает соотечественников вакцинироваться.
Было бы очень круто, конечно, чтобы забастовка случилась сейчас, но к этому времени нужно иметь хорошо подготовленные структуры, людей, которые готовы взять власть на предприятиях.
Началась ли в Беларуси реально общенациональная стачка, объявленная Белорусским объединением рабочих? В связи с усилением мер по борьбе с пандемией коронавируса во многих российских регионах посещение кафе, ресторанов, театров, музеев, пользование общественным транспортом разрешаются только при наличии QR-кодов, свидетельствующих, что человек сделал прививку или переболел коронавирусом. Между тем, есть немало людей, которые не были официально зарегистрированы в качестве переболевших. Для того, чтобы сделать прививку, нужно выждать полгода после болезни, а QR-код они получить не могут. В своей публикации и в «Новой газете» в Петербурге на эту ситуацию обратила внимание журналист, сотрудник музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Галина Артеменко, ведущая подробный дневник пандемии в Петербурге. Галина Артеменко ответила на мои вопросы. Расскажите, как вообще люди попадают вот в эту группу неофициально переболевших?
Та моя знакомая, о которой я писала, она заболела летом. 3 июля получила отрицательный ПЦР. Она вызвала лабораторию на дом, курьера вызвала. Но врача она не вызывала, потому что это был пик тогда третьей волны. Достаточно была сложная ситуация. Поскольку она болела легко, она решила просто не нагружать, как она выразилась, собой медицину. И таких много достаточно. Были еще другие ситуации, когда люди болели, у них были все симптомы, и потом были антитела, но приходящий доктор им говорил, что у вас ОРВИ, и не ставил диагноз ковид, а анализы где-то терялись. И вот такие люди сейчас без QR-кодов, в общем-то, достаточно бесправны. Например, вот эта моя знакомая вынуждена каждые несколько дней делать ПЦР, чтобы ходить на работу. Она экскурсии водит по городу, и у нее небольшие группы, буквально там 2-3 человека. И все равно она, как индивидуальный предприниматель, должна выдать меры безопасности. И вот у нее такая история, что у нее ПЦР-тесты, она вынуждена их делать. Так что это вполне такая, мне кажется, большая часть людей, которые остались без официального подтверждения своей болезни.
Ну вот если вернуться к вашей знакомой, если я правильно понял, что все-таки зафиксировали, что она заболела, после этого очевидно, что она здорова, ну это, в общем, наверное, можно судить по ее самочувствию, это значит, что человек переболел, и вот имея все вот эти факты на руках, он все равно не может как-то зарегистрироваться в официальной структуре?
Да, чтобы официально человека признали болевшим COVID-19, нужно, чтобы пришел врач, подтвердил эпидномером этот диагноз, присвоил эпидемиологический номер, который будет передан в Роспотребнадзор. И уже Роспотребнадзор это все заносит в базу, и это все уже потом поступает в госуслуги. А если врача не было, и эпидемиологический номер не присвоен, либо в том случае, когда ковид не был официально подтвержден, человеку ставили там, допустим, ОРВИ или что угодно, и ему не говорили, что да, у тебя ковид, вот у тебя в больничном написано ковид, человек оказался в полном нуле, в пролете так называемом.
Ну, еще одну деталь я хотел бы прояснить. Если человек сдал, скажем, анализ на антитела, он показал этот анализ высокие антитела, опять же, разве это не свидетельство того, что человек переболел и, соответственно, имеет право на этот QR-код?
Ну, понимаете, есть вот такая процедура получения эпидномера и далее по тексту. Если этого нет, что угодно можно делать. Но сегодня пришла благая весть. Вот только что был брифинг главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, который сказал, что как раз на оперативном штабе в Петербурге рассматривали эту ситуацию и решено создать врачебные комиссии в поликлиниках, которые заработают буквально с завтрашнего дня. И неофициально переболевшие могут приходить теперь в поликлинику вот с результатом ПЦР-теста, который у них был на тот момент, из частных лабораторий, либо со справкой тоже с результатом теста на антитела. И вот эти документы врачебная комиссия будет рассматривать и выносить свое решение. Если она вынесет «да, переболел», то, соответственно, там дальше они как-то, видимо, придумали присваивать эпиднумер и далее по тексту. Вот это то, что я сейчас только что слышала своими ушами на брифинге главы комитета по здравоохранению. Так что посмотрим.
То есть это решение будет только на городском уровне. Ну, всем известно, что, так сказать, правительство и президент призывают именно местные власти принимать какие-то решения. И в данном случае именно идет речь о Петербурге. Правильно ли я понял?
Это Петербург. Это Петербург. Это только вот региональное решение, которое было принято под воздействием вот в этих всех ситуаций, потому что это случай моей знакомой не единичный. Посмотрим, как заработают комиссии, посмотрим, что будет. Но, с другой стороны, время идет, и у многих людей осталось, допустим, там месяц до прививки, и они уже сейчас записываются, ну, вот у этих неофициально переболевших. Но, с другой стороны, если будет подтверждено, что они все-таки болели ковидом официально, да, то они могут претендовать на ревакцинацию или, ну, прививку спутником Light. Потому что спутником Light сейчас будут прививать только либо тех, кто проходит ревакцинацию, то есть повторную вакцинацию, либо переболевших людей. Так что в этом тоже будет какое-то свое преимущество у них. Ну, будем ждать, посмотрим, как получится, как пока это дойдет до поликлиник, пока они начнут рассматривать. Мне кажется, что просто эту тему нельзя оставлять и дальше следить, что будет происходить с людьми.
Я не сомневаюсь, что многие из тех, кто попали вот в эту группу неофициально переболевших, это пожилые люди, которым не только непонятна вся вот эта система, которую вы описываете, которая сложная, но и просто трудно, скажем, зарегистрироваться на госуслугах, у них не всегда есть смартфоны, у них не всегда есть интернет, я уж не говорю о том, что многие не понимают, что такое QR-код. В Петербурге власти на это обращают внимание?
Да, ну вот в Петербурге какие подвижки в этом смысле? Например, люди старше 60 лет могут получить справку о вакцинации, если они вакцинированы, за подписью главного врача поликлиники и с печатью. И эта справка будет равнозначна QR-коду. Это абсолютно уже точно всеми признано. И я получила, поскольку мне это было важно, я получила подтверждение, например, в Комитете по культуре, будут ли таких людей пускать со справкой вот с такой в театры и музеи. Мне сказали, да, будут. Как я поняла, будет еще возможность присваивать QR-коды городу самому. То есть не через госуслуги, а через свою собственную систему. Тоже, чтобы облегчить людям вот таким, кто не может сам зарегистрироваться. Или бывают проблемы с госуслугами. Человек зарегистрировался, а потом что-то случается, и перестает его портал туда пускать. И чтобы это все исправить, нужно идти в МФЦ, например. То есть вот эта вот история, видимо, будет сейчас как-то развиваться, и надо просто ситуацию отслеживать и, ну, что называется, руку на пульсе держать.
Ну, еще раз, мы с вами обсуждаем ситуацию, инициативы на местном уровне, но, насколько я понял, опять же, из вашего поста в Фейсбуке, когда власти Ленинградской области попытались разрешить допуск в музеи людей, привитых иностранными вакцинами, то Роспотребнадзор на это отреагировал немедленно.
Да, это было на совещании в Ленинградской области, и что интересно, что вот в том телеграм-канале администрации Ленобласти, где об этом было сообщено, информацию эту оставили, убрали только имя и фамилию представителя Роспотребнадзора, и дальше пошла информация о опровержении уже Роспотребнадзора, что нет, иностранные вакцины признаны не будут, естественно. Потому что это, конечно, была бы совершенно какая-то уж совсем благая весть и радостная, потому что к нам, например, вот в музее на Ахматове, где я тоже работаю, приходили люди, как только QR-коды были введены, приходили люди, например, с итальянскими QR-кодами. Но, естественно, мы их не можем пустить, потому что, во-первых, эти коды у нас не читаются, а во-вторых, да, есть распоряжения такие, что только вакцинами, зарегистрированными в России. Мне кажется, что когда будет признана обоюдно вакцина, ну, все человечество свободно вздохнет.
Я беседовал с петербургской журналисткой, сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Галиной Артеменко. Некоторые надежды на то, что сертификаты о вакцинации будут взаимно признаны Европейским Союзом и Россией, дает сегодняшнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который прокомментировал и опасения, что такие сертификаты будут массово подделываться.
Переговоры эти продвигаются в весьма позитивном ключе, и все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификата вакцинации. Это необходимо для людей, для граждан как стран ЕС, так и Российской Федерации. мы должны обеспечить людям свободу передвижения даже в условиях пандемии. Но что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. И везде с этим ведется непримиримая борьба.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы. Очень тяжелая ситуация складывается сейчас и в Украине. Там тоже обновляются рекорды ежедневной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в том числе в Киеве. Вот что в эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Вопросы ему задавала Ирина Ромалийская.
При сохранении такой динамики мы боимся, что через несколько недель мы не сможем оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается.
То есть будет вот применяться эта сортировка?
Я не знаю, о какой сортировке вы говорите.
Ну, когда оказывается медицинская помощь тем, у кого больше шансов выжить. Об этом всегда говорят врачи, что это самое страшное, с чем им приходится сталкиваться.
Мы на сегодняшний день оказываем помощь каждому, кто к нам обращается, но очень не хотим, чтобы мы дошли до медицинского коллапса, когда количество обращений будет превышать возможности медицинской системы оказать помощь каждому нуждающемуся.
Виталий, как в целом, по вашим оценкам, можно ли уже делать выводы, киевляне восприняли ограничения, которые введены в связи с переходом в красную зону?
Никто не рад таким ограничениям. Это действительно есть ограничения и в посещении общественных мест, ресторанов, кафе, торговых центров. Есть также ограничения, связанные с перемещением по городу, так как невакцинированные люди не имеют права перемещаться в общественном транспорте города. Естественно, мало кто этому радуется. Мало кто радуется к тому, что на сегодняшний день школы закрыты. Мы по рекомендациям вирусологов все-таки пошли на такой шаг. И это доставляет достаточно неудобства и дискомфорт для многих жителей города. И точно так же имеет экономические последствия для многих отраслей бизнеса, который, если работает, только лишь в ограниченном состоянии.
Вы, как местные власти, намерены как-то поддержать в этой ситуации бизнес, возможно, какими-то дотациями из городского бюджета, ну уж не знаю.
Мы в начале года еще ввели специальную программу для поддержки малого и среднего бизнеса, которая включает в себя уменьшение аренды либо исключение данной аренды на период локдауна у городских помещений, там, где бизнес арендует эти помещения города. Арендные ставки и налоговые ставки поступлений в городской бюджет мы максимально снизили.
Есть люди, которые считают, что вот такое принуждение часто или необходимость прививаться, что это нарушает их конституционные права. Что вы на это отвечаете?
Я таким людям советую пойти в реанимацию и посмотреть, насколько конституционные права этих людей нарушаются. И ни в коем случае не рекомендую тем людям, кто начинают рассказывать про какие-то нарушения конституционных прав, не дай бог заразиться этим вирусом и попасть в реанимацию. Там люди просят только лишь об одном, чтобы врачи помогли им выжить в борьбе против коронавируса. Никто не вспоминает о нарушении каких-либо конституционных прав.
Виталий, а вы сами вакцинированы?
Да, я вакцинировал дважды.
А когда, чем и почему не публично?
Ну, у нас достаточно много было таких, знаете, хайпов, когда публично с оголенным торпусом позируют перед камерами. Я посчитал недостаточным. То есть это не тайная информация, что я вакцинировался. Первая вакцинация проходила весной, вторая проходила летом этого года. Два раза я вакцинировался Pfizer.
А считаете ли достаточной свою работу и работу вашей команды по разъяснению необходимости вакцинации?
Мы используем все возможные методы. Ежедневно, практически ежедневно в первой и второй волне, которая была, мы проводили брифинги, где рассказывали о ключевых правилах и разъясняли, призывали людей придерживаться данных правил, в том числе вакцинироваться. Мы рассказываем, насколько это важно. К большому сожалению, люди дотягивали до того момента, у нас пункты вакцинации были полупустые, но в тот момент, когда уже мы начали вводить жесткие правила ограничения, потому что сегодняшний день локдаун действует только лишь для тех людей, кто не вакцинирован. Если человек вакцинирован, его права практически не ограничиваются, он может перемещаться и общественным транспортом и посещать все общественные заведения, общественные здания. В этом ключе Я уже лично не только лишь призываю в городе Киеве очень много сити-лайтов, где есть четкий призыв. Многие там шутят по поводу вооружений Кличко. Я уже иду на этот путь. И вакцинация или изоляция призывает мэр города Киева каждого киевлянина все-таки вакцинироваться.
Чем объясняете вот это нежелание украинцев вакцинироваться?
Вы знаете, на сегодняшний день я очень часто задумывался над этим вопросом. Мы живем в информационном мусоре. Каждый блогер считает за честь дотронуться до этой темы, и каждый из них хайпует. Одни рассказывают, что много болезней, от которых умирают, но данные цифры никому не озвучиваются, и что много болезней, которые намного страшнее коронавируса на сегодняшний день. Другие говорят о каком-то мировом сговоре. Третьи утверждают, что если человек вакцинируется, может заболеть не только коронавирусом, а может ударить по каким-то генетическим отклонениям и так далее. И большое количество людей не понимают, каким источником информации они могут доверять, кому верить. И я называю это информационным мусором, когда человеку очень тяжело для себя, знаете, определить настоящие, правдивые, четкие источники информации. И только лишь с этим связано, что иногда встречаешься, я встречаюсь и разговариваю с людьми образованными, с высшим образованием, достаточно эрудированными, и когда им приходится объяснять, ну, грубо говоря, на пальцах, почему очень важно сделать вакцинацию.
Это было эксклюзивное интервью телеканала «Настоящее время» мэра украинской столицы Виталия Кличко. С ним беседовала Ирина Армалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Делал один репортаж, появилась информация, что теоретически могут за него преследовать. Вот, я собрал вещи в один момент, буквально бросил все, уехал в Турцию.
Еще одна история активиста, вынужденного уехать из России, чтобы избежать репрессий. Но об этом чуть позже. А сейчас о ситуации в Беларуси, где с 1 ноября должна была начаться общенациональная стачка, призванная обрушить режим Александра Лукашенко. По словам анонсировавшего забастовку главы белорусского движения рабочих Сергея Дылевского, от 10 до 30% служащих белорусских предприятий вчера не вышли на работу. Сергей Дылевский подчеркивает, что не все из них открыто заявили об участии в стачке, некоторые не появились на работе, сославшись на болезнь. Вот как Сергей Дылевский, который сейчас находится в Польше и не может вернуться в Беларусь из-за угрозы ареста, объяснил серьезный разброс в приведенных им оценках числа участников забастовки.
Мы данные собираем по большому счету от тех же инсайдеров, на предприятиях, да, людей, которые продолжают работать, то есть либо это наши скауты, то есть люди, которые специально там остались, либо знакомые. Также по людям, которые присылают нам фидбэки, то есть наш там чат-бот, которые с нами постоянно общаются. И в зависимости от предприятия ситуация может отличаться, поэтому такой большой разброс.
Говорил глава белорусского движения рабочих Сергей Дылевский. Активист движения «Рабочий рух» Юрий Рововой, с которым побеседовал Алексей Александров, не верит в приведенные Сергеем Дылевским цифры. Он также считает, что такая акция, как общенациональная забастовка, должна быть подготовлена гораздо более тщательно, чтобы иметь успех.
К сожалению, это все по большей части неправда. И есть действительно сложная ситуация, связанная с четвертой волной коронавируса, к которой Беларусь все так же не готова, как и год назад, и чуть больше. Но, к сожалению, по большей части это обман. Мы пытались проверить сведения по поводу отсутствующих на работе, по поводу невышедших горняков, в частности, на Беларусь-Калии. И подтверждения, к сожалению, не было. Но было бы очень круто, конечно, чтобы забастовка случилась сейчас, но к этому времени нужно иметь хорошо подготовленные структуры и людей, которые готовы будут взять власть на предприятиях временно в свои руки, а не просто оставаться дома.
А какую структуру можно было бы подготовить? Как вообще можно было бы это сделать?
Речь идет о подпольных структурах, подземных, которые должны укрепляться, чтобы между людьми выстраивалось доверие не только на своем предприятии, между всеми другими государственными предприятиями, чтобы позиция людей была одинаковой, и чтобы они понимали прекрасно, что от работы отказываемся здесь не только мы, и что нас достаточно. Так было бы людям гораздо крепче держать позицию, и это на самом деле мировой опыт, и здесь ничего нового не придумаешь.
Но почему вы сейчас отказались вот эту забастовку информационно поддерживать?
Потому что забастовка не строится только на информационной кампании. Это в первую очередь работа с людьми на местах. И я, и Сергей, и люди, которые находятся за границей и поэтому могут разговаривать, они должны не брать на себя роль прям лидеров, а помогать тем, кто не сдается на местах. Потому что только так это работает.
Вообще, вы верите, что забастовочным движением можно хоть как-то задеть режим? Мы видели в августе 2020 года видео, где целые заводы кричат «Лукашенко, уходи!» Он не ушел. Что сейчас должно измениться?
Во-первых, я хотел бы сказать о том, что это не очень самая хорошая идея брать и предлагать людям брать больничные в то время, когда система здравоохранения близка к коллапсу и все так же не готова. Если люди будут вызывать себе врачей на дом, они будут отбирать драгоценное время врачей, которые они должны уделить на самом деле больным людям, и если они будут идти в поликлинику, то к этому еще и добавляется опасность заражения тем самым коронавирусом. Если люди будут там толпиться ради получения больничных, которые им нужны для такой скрытой виртуальной забастовки. И забастовка на самом деле может все поменять. Только вопрос в том, что готовить ее надо по-другому. Нужно не нагонять информационную волну и говорить о том, что у нас тут якобы кто-то бастует, а готовиться по-другому. Но это более длинный и тяжелый путь, и, к сожалению, мы на него встали, и надо им идти. Помогать людям, которые там, чтобы они были организованы, а не забастовки было видно и слышно только из-за рубежа или из телеграм-каналов.
Говорил активист движения «Рабочий рух» Юрий Рвовой. С ним беседовал Алексей Александров. Вы слушаете «Время свободы». Российский журналист, в прошлом оппозиционный активист из Красноярска Денис Стяжкин эмигрировал из России в США, уехав сначала в Турцию, а затем в Мексику. В Тихуане он познакомился с семьей последователей Церкви Свидетелей Иеговы, в складчину купил себе машину и, спрятавшись в ней, пересек американскую границу, чтобы обнаружить в иммиграционной тюрьме еще нескольких беженцев из России, в том числе активистов штабов Алексея Навального, признанных экстремистскими организациями. С Денисом Стяжкиным побеседовал Марк Крутов.
Из России я уехал еще в августе, но тогда я уехал в Турцию, вынашивал планы, куда дальше ехать. То есть из Москвы я уехал довольно-таки оперативно, потому что там я делал один репортаж, появилась информация, что теоретически могут за него преследовать. Я собрал вещи в один момент, буквально бросил все, уехал в Турцию и остался в Турции сначала. Я уже из Турции думал, куда ехать, в какое-то безопасное демократическое место, и выбрал Соединенные Штаты. Сюда я физически попал в пятницу, минувшую пятницу. Так, прилетел, за два дня до этого в Мехико, потом доехал до Тихуаны и уже здесь, на границе, попросил политическое убежище.
Что это за репортаж, если не секрет?
Это была акция протеста, и там в итоге за эту акцию вроде как начали даже привлекать журналистов, как участников. Сговор был изначально с участниками мероприятия, и поэтому я решил, что надо уехать.
Вы попали в США через Мексику. Расскажите, если можно, подробнее о вашем пути. Это было больше похоже на приключение какое-то, или это какая-то тяжелая тернистая дорога к счастливому будущему?
Это можно сделать только на машине. Это довольно сложно. Во-первых, надо найти машину с калифорнийскими номерами, чтобы у тебя там был техосмотр непросроченный и так далее. Потом надо ехать, тебя могут тормознуть, развернуть. Мексиканцы могут отобрать у тебя машину и так далее. Еще до подъезда к США мне повезло, потому что я ехал с семьей. Семья из Сочи. Мы познакомились уже на месте. Они были свидетели Иеговы, тоже от гонения решили уехать. И их не тормозили, потому что там жена, муж, двое детей. И я, и еще активист штаба Навального из Красноярска. Мы лежали на задних сиденьях То есть просто на полу. Потом подошел уже американский полицейский и сказал, вы находитесь на свободной земле, отдавайте свои паспорта, и все, мы вас оставляем. То есть так эта система проходит. Потом где-то 8 часов был допрос на границе, мы сидели просто в машине, потом в полицейском участке, а потом отправляют в Бордер. Это местная тюрьма такая. И там люди сидят, я, допустим, сидел почти трое суток. Так некоторые сидят дольше.
Если не секрет, сколько все это предприятие стоит, я имею в виду, найти такую машину, найти человека, который согласится поехать на ней в США. Там за рулем был какой-то нанятый человек или кто-то из тех, кто просил?
Нет, за рулем был как раз представитель свидетелей Иеговы, который бежал из Сочи, с которым мы познакомились уже там на месте, да. Также, что их там признали экстремистской организацией, они уезжают.
Дорогое это мероприятие, такой побег?
Да, это дорогой, то есть не из дешевых. На машину, допустим, мы скидывались по 850 долларов с человека, вот. А сам перелет будет стоить, ну, порядка там 100 тысяч. Плюс гостиницы и так далее, даже там 150.
И как происходит дальше? Сейчас вы уже постите фотографии из вроде бы какой-то вполне приличной квартиры, да не где-то, а в Калифорнии.
Это на самом деле ковидный карантин, а не квартира. Потом тебя отправляют в ковидный карантин, берут тест и все. И потом на самом деле, ну, тебе надо еще найти поручителя, человека США, который имеет адрес в США, то есть гражданин США, либо человек с грин-картой, вот, тебя потом отправляют к нему. То есть потом я уже все полностью буду свободен, я должен поехать только до него. Здесь надо понимать сразу, нет никакой там социалки, как, допустим, в Европе и так далее. Здесь, если у тебя нет денег, то ты пропадешь. Как бы запас денег всегда должен быть какой-то, вот, потому что ты уже и билеты покупаешь за свой счет, чтобы добраться до своего поручителя и так далее. Вот, а когда ты доберешься до поручителя, ну, там тебе просто надо встать на миграционный учет и дальше, как бы, в принципе, все, уже ждать, когда будет суд. Суд будет, как правило, через полгода, но через, там, также через полгода тебе уже выдадут, в принципе, документы с разрешением на работу.
Была ли какая-то последняя капля, после которой вы решили, что все, уже больше невозможно оставаться?
Ну, на самом деле, я не фанат Юрия Хованского, но когда задержали Юрия Хованского за какую-то песню столетней давности, это была одна из предпоследних капель. Вот буквально недавно, когда я уже находился в Турции, я раздумывал, куда бы поехать, моего знакомого в Красноярске задержали, прошел обыск и увезли за комментарии против лесных пожаров. Он писал, ну, типа, что это за уродство, как бы, там и так далее. Ну вот вообще, то есть человек не из политики, он возмущался тем, что лес горит, а власть бездействует. И вот, и у него прошел обыск по экстремистской статье, и вот это меня уже все возмутило, потому что я думаю, а таких комментариев у меня тысячи, я ежедневно там снимаю какие-то мероприятия и так далее. То есть если бы я вернулся в Россию, я бы снова работал как корреспондент, вот. Ну, в любой момент я мог бы оказаться в тюрьме, поэтому я решил уехать.
С уехавшим из России журналистом, в прошлом оппозиционным активистом Денисом Стяжкиным беседовал Марк Крутов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить там на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос: имеет ли для вас значение взаимное признание России и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса? Ну а продюсер сегодняшнего выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».